Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Трагедия в московской школе. Жертвами агрессии старшеклассника стали два человека. Что могло толкнуть юношу на преступление? Украинская оппозиция призывает западные страны выступить посредником в урегулировании кризиса в Киеве. Насколько это реально? Экономист Сергей Гуриев, бежавший от преследования российских властей в Париж, в интервью «Радио Свобода» говорит о политике Владимира Путина и причинах падения курса рубля. Оправданы ли, по мнению Гуриева, расходы на Олимпиаду и кредиты Украине? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Становятся известными подробности захвата заложников и убийства двух человек в московской школе номер 236, которую совершил старшеклассник Сергей Гордеев. Бесконфликтный отличник Гордеев застрелил учителя географии Андрея Кириллова из-за того, что тот хотел лишить его золотой медали. Сообщается, что призер Олимпиады 20 лет правового государства в России застрелил педагога двумя выстрелами в живот и в голову. Также Гордеев убил приехавшего на вызов полицейского и ранил его коллегу. После беседы с отцом школьник отпустил заложников и сдался. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: захват заложников, убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Драма в школе 263 Московского района Отрадное разыгралась около полудня. Сергей Гордеев вошел в учебное заведение. У подростка были с собой мелкокалиберная винтовка и карабин «Сайга». Заставил охранника, дежурившего при входе, провести его к кабинету биологии на первом этаже, где взял в заложники более 20 десятиклассников и застрелил учителя. 37-летнего Андрея Кириллова, у которого, как выяснили журналисты, якобы был конфликт с этим учеником. Педагог хотел лишить его золотой медали. Охранник успел вызвать полицию с помощью тревожной кнопки. Гордеев обстрелял прибывший наряд из окна класса и смертельно ранил 40-летнего старшего сержанта Сергея Бушуева, который вскоре умер. К школе подтянулось подкрепление, но молодой человек вновь открыл огонь и ранил еще одного сотрудника полиции. Вскоре официальный представитель МВД Андрей Пилипчук сообщил, все заложники отпущены, а преступник нейтрализован.
Он нейтрализован в настоящее время, задержан, установлена его личность. Информация, к сожалению, очень быстро менялась, операция прошла очень быстро. Им оказался ученик этой же школы, ученик старших классов. Именно он стрелял в наших полицейских, и он убил сотрудника полиции, ранил еще одного сотрудника полиции, также убил учителя. В настоящее время он задержан, с ним отработали уже полицейские, и он передан следователям для дальнейшей работы. Никто из учеников, захваченных этим человеком, не пострадал. Они все живы, здоровы и освобождены. Их эвакуировали, с ними также проводится работа. И сейчас подключаются и местные власти к этой работе, и психологи, и скорая помощь там, и так далее. Но...
По данным МВД, Сергея Гордеева уговорил сдаться его отец, который вел с ним переговоры вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Гордеева-старшего полицейские убедили переговорить с сыном, тот позвонил ему по телефону. Переговоры длились 15 минут. После этого отец, надев бронежилет, вошел в захваченный класс. Разговор в классе длился еще 30 минут. Затем подросток стал отпускать заложников. Спецназ подготовился к штурму и задержал юношу. Потом детей вывели из школы и повели в сторону муниципалитета. Здание школы оцепили сотрудники полиции. К школе прибыли несколько машин скорой помощи, вертолет МЧС, спасатели, также машина Следственного комитета. С Сергеем Гордеевым сейчас работают следователи. В ближайшее время преступник пройдет психологическую экспертизу. Следователи намерены изучить его компьютер. Как рассказал глава столичной полиции Анатолий Якунин, Гордеев учился в 10 классе, был отличником. В прошлом году он стал призером Олимпиады 20 лет правового государства в России. Известно, что Гордеев увлекался самбо. На его страничке ВКонтакте имеется видеозапись, озаглавленная «Самый быстрый стрелок в мире Боб Мюнден». О психологическом портрете Сергея Гордеева говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Сергей Гордеев – человек, доведенный до отчаяния. Сергей Гордеев относится к так называемым психостеникам, тонким душой ранимым, обижаемым, стремящимся к цели, стремящимся к достижению наивысших удач в своей жизни, но он тихий, он впечатлительный, он ранимый. И для него любое препятствие на пути – это прежде всего обида. Он подвергался каким-то обидам и со стороны школьников, и такие люди склонны к самым неожиданным и трагическим поступкам. Впервые такой случай был описан 150 лет тому назад, когда в немецкой деревне, конечно, называется случай Вагнера, и во всех учебниках по психиатрии изложен, когда тихий скромный крестьянин взял ружье и расстрелял полдеревни. Среди них обидчиков было 1-2. Над ним смеялись, над ним подшучивали, над ним издевались. Я думаю, что вот в данном случае Сергей Гордеев вынашивал, копил обиду, и это называется то, что произошло, накопительный аффект. У него копилась обида и вылилась в такие вот страшные, трагические действия.
Выявлять таких людей на ранней стадии как-то возможно или нет?
Для обывателей это очень трудно, а школа была обязана это все видеть и предвидеть. И более того, школа была обязана взять его под опеку. В школе должны быть психологи социальные, общие, завуч в воспитательной работе, классный руководитель. Все они должны были видеть, что мальчик ранимый, обидчивый, стремящийся к цели. И вдруг цель-то золотая медаль, на пути кто-то встает. Почему? Что этот учитель так уж ценил свой предмет? Не знаю. Отец с матерью могли не понимать, если они не педагоги по образованию. Школа обязана была это видеть.
На месте захвата заложников и убийстве двух человек в 263-й школе побывали руководители силовых ведомств. Глава МВД Сергей Колокольцев, прокурор Москвы Сергей Кудинеев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал лично разобраться в инциденте министр образования России Дмитрий Ливанов. Мэр Москвы Сергей Собянин тут же потребовал проверить безопасность во всех московских школах и принять дополнительные меры по ее усилению. Глава города заметил, что уже создана система видеонаблюдения, Москва финансирует охрану, но, тем не менее, видимо, этих мер недостаточно, сказал столичный градоначальник. В школе номер 263, где старшеклассник застрелил учителя и взял в заложники учеников, по словам Собянина, проведут служебное расследование. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 3 февраля. Глава ведомства ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила о ведущейся Европейским Союзом и США в выработке плана финансовой помощи Украине. По словам Эштон, предоставление помощи не потребует заключения Украины долгосрочного соглашения с Международным валютным фондом. На прошлой неделе Эштон посетила Киев для содействия диалогу между правительством Украины и лидерами оппозиции. Двое из трех основных лидеров оппозиции, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, вернулись в Киев из Мюнхена, где приняли участие в конференции по международной безопасности, в ходе которой встретились со многими известными международными политиками. Об итогах их визита и ситуации на Украине рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
На заседании Согласительного совета Верховной Рады лидеры фракций не пришли к согласию относительно принятия конституционных изменений. Рассмотреть в Раде вопрос о возвращении Украины к Конституции 2004 года призывали на заседании лидеры фракций «Батьковщина» и «Удар» Арсений Яценюк и Виталий Кличко. Единственный путь к стабилизации – восстановление конституционного правопорядка в стране и возвращение Конституции 2004 года. На Украине должны быть отменены диктаторские полномочия действующего президента. Все уже убедились, что концентрация власти в одних руках опасна. И сейчас не стоит вопрос, когда возвращаться к парламентской президентской форме правления. Немедленно. В свою очередь, лидер фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил.
Мы должны понимать, что власть, которая меняется таким способом, она таким же способом будет сменяться и дальше. И никакого эволюционного механизма в работе нашего государства мы закладывать не будем.
Профессор права Виктор Мусияка полагает, что быстро можно вернуться к парламентской президентской форме правления, если депутаты примут законопроект 4180 о конституционной реформе, который был одобрен Конституционным судом Украины еще 10 лет назад.
Идти путем голосования акта о восстановлении легитимного конституционного порядка, я считаю, что это неправильный путь, потому что он может быть последним аргументом, если президент, власть, в целом оппозиция не смогут достичь соглашения о том, чтобы проголосовать в парламенте законопроект о внесении изменений 4180. Есть возможность 2/3 голосов окончательно принять решение, на которое есть отзыв Конституционного суда еще в 2004 году, сделать все в соответствии с Конституцией, ничего не нарушая. Это правовой путь, это показатель будет того, что и власть, и оппозиция сходятся на том, что надо возвратить конституционный строй, нормальное русло, надо восстановить парламентско-президентскую форму управления. И потом на этой основе можно дальше усовершенствовать конституцию, можно формировать правительство. И, по крайней мере, это будет основа для разрешения вот социально-политического конфликта.
Кроме конституционной реформы, план оппозиции предполагает прекращение насилия, освобождение сотен задержанных и арестованных на Украине участников протестных акций без каких-либо условий власти, а также объективное расследование фактов похищений, применения пыток и убийств активистов. Без конституционных изменений оппозиция не согласна формировать новое правительство и не снимает с повестки дня проведение досрочных парламентских и президентских выборов. Яценюк и Кличко этот план накануне обсуждали в Мюнхене в рамках конференции по безопасности, призвав западных политиков стать посредниками в урегулировании украинского кризиса. Глава внешнеполитического ведомства страны Леонид Кожара в Мюнхене заявил, что для участия в переговорах, кроме Запада, необходимо привлечь и Россию. Это заявление министра комментирует эксперт Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Конечно же, без переговоров с Западом решить в том числе и внутреннюю вот эту вот политическую ситуацию в Украине будет невозможно. Нынешняя власть прекрасно понимает, что при посредничестве Запада и при фактически обещании финансовой помощи со стороны Запада, украинская оппозиция имеет шансы прийти к власти вместо нынешней власти. Господин Кожара, прекрасно понимая эту ситуацию, пытается втянуть в эту договорную схему другого участника, Российскую Федерацию, чтобы опереться именно на позицию Путина и не позволить оппозиции урегулировать вопрос так, как заявлено господином Яценюком. Объективный ход истории, экономическая ситуация внутри страны и сам факт того, что макроэкономическую помощь могут предоставить только западные структуры, ситуация будет развиваться по сценарию, озвученному Яценюком, а не Кожарой.
В конце прошлой недели харьковские противники Евромайдана объявили о формировании Всеукраинского общественного союза «Украинский фронт», выступающего за сближение с Россией. В заявлении от имени этого объединения харьковский губернатор Михаил Добкин подчеркнул, что если оппозиция будет игнорировать мнение Востока и Юга Украины, то это может привести к распаду страны.
Не верю в добровольность разделения Украины. Такой сценарий возможен только в случае внешней интервенции, естественно, со стороны Российской Федерации. Без стимулирования российским руководством через своих разных агентов внутри Украины, таких, например, как господин Добкин, ни о каком коле разделении Украины речи быть не может.
Считает эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 3 февраля. Международная кризисная группа сегодня представила в Москве доклад «Олимпиада и туризм на Кавказе. Импульс к развитию или углубление конфликтов». Об основных темах многостраничного исследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Глава представительства международной кризисной группы в России Екатерина Сакирянская пояснила «Радио Свобода», что авторы доклада смотрели на регион Кавказа с точки зрения перспектив его развития не только в настоящем, но и в будущем.
Мы исследуем Олимпиаду в Сочи, а также доклад анализирует перспективы проекта курортов Северного Кавказа, который будет реализован после окончания Олимпиады. В рамках этого проекта должны быть построены 10 курортов мирового класса, в том числе в Дагестане и Чечне. Но доклад состоит из двух частей в целом. Первая часть анализирует перспективы развития и угрозы, связанные с олимпийским строительством в Сочи. и обеспечением безопасности игр. Здесь мы рассматриваем основные вызовы, прежде всего связанные с действием вооруженного подполья на Северном Кавказе и те меры, которые были предприняты в Сочи для предотвращения террористических актов. Мы также достаточно подробно анализируем, какие действия были предприняты в регионах Северного Кавказа для минимизации рисков. Они в основном были реализованы в Дагестане, сводились к очень жестким силовым подходам. Но в других республиках также проводилась аналогичная политика закручивания гаек. А вот вторая часть доклада посвящена именно оценке перспектив создания туристического кластера на Северном Кавказе. Это долгосрочный проект. Один из курортов уже начал работать в тестовом режиме. Это курорт Архыз, но основная часть проекта будет реализовываться после окончания Олимпийских игр. Это очень амбициозный государственный проект, который при определенных обстоятельствах может стать локомотивом развития региона. Но его успех, особенно в республиках, которые были и остаются центрами активного вооруженного противостояния, возможен только при условии долгосрочного устойчивого урегулирования северокавказских конфликтов и обязательно учета интересов местных жителей.
Проблема безопасности на Олимпиаде в Сочи – одна из главных. Зарубежные СМИ в преддверии Олимпийских игр уделяют этой теме основное внимание. Тревогу усилили и теракты в Волгограде, случившиеся перед Новым годом. Спецслужбы уверяют, что в Сочи приняты беспрецедентные меры безопасности. Однако, по мнению руководителя сайта агентура РУ Андрея Солдатова, принимавшего участие в подготовке доклада международной кризисной группы, методы работы и традиции спецслужб сохранились со времен Московской Олимпиады.
Внутри ФСБ ответственным лицом, человеком, который возглавил оперативный штаб по обеспечению безопасности в Сочи, выбран не начальник департамента по борьбе с терроризмом, а начальник контрразведывательной службы Олег Срамолотов. Всю свою карьеру он посвятил борьбе с иностранными шпионами. Выяснилось, что очень многие меры, принятые российскими спецслужбами, они возможно имеют отношение к обеспечению скорее контроля, чем безопасности. Мы получили и доказательства, что начиная еще с 2010 года ФСБ был, например, поставлена задача усилить возможности системы электронной слежки СОРМ, причем клиенты этой системы были прямо названы посетители Олимпиады. Все это сочетается с достаточно жесткими мерами контроля, которые применялись еще, скажем, известно российским спецслужбам советского времени. Это составление различных списков, например, последняя база данных, о которой стало известно, это база данных на лиц, склонных к экстремизму. Понятно, что в эту категорию попадают там активисты и люди, которые могут составлять какие-либо трудности властям. И вообще сотрудники ФСБ, когда выступали с какими-либо комментариями по этому поводу, они часто ссылались на опыт Олимпиады 80 в Москве. Мы прекрасно понимаем, что тогда тоже задача перед советскими тогда спецслужбами была все-таки не предотвращение терактов, а контроль тех людей, которые будут находиться на территории Москвы.
Большая часть доклада посвящена исследованию ситуации с правами человека. В частности, речь шла о том, что во время строительства спортивных объектов в Сочи регулярно нарушались права мигрантов. По словам исследователя Human Rights Watch Юлии Горбуновой,
мигранты, которые пытались пожаловаться на ситуацию, на нарушение прав, в общем-то, отклик со стороны властей и со стороны работодателей был весьма неадекватным. В некоторых случаях люди говорили нам, что работодатели просто выбрасывали их из предоставленного компаниями жилья, то есть оставляли их практически на улице. Мы в нашей работе апеллировали к Международному олимпийскому комитету, пытались привлечь их внимание к тому, что происходит в Сочи, именно в связи с нарушениями прав трудовых мигрантов. Олимпийский комитет нас слушал, но в большинстве случаев не слышал.
Авторы доклада обращают внимание на то, что бизнес и экономическая польза не должны идти в ущерб соблюдению прав местных жителей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
За несколько дней до начала Олимпийских игр в Сочи в Краснодарском крае не прекращается давление на местных гражданских активистов. Сегодня по подозрению в краже задержан эколог Евгений Витишко. Днем ранее 10 суток ареста получила активистка левого движения. Правозащитники и гражданские активисты вызывают в полицию для дачи объяснений по разным вопросам. С подробностями из Краснодара корреспондент Радио Свободы Евгений Титов.
Эколог Евгений Витишко задержан в ТОПСе. До этого он посетил районную уголовно-исполнительную инспекцию. Витишко выходил из здания инспекции, когда к нему подошли полицейские, рассказывает адвокат эколога Александр Попков.
Его остановили сотрудники полиции, сказали, что задерживают его в связи с подозрением в совершении некой кражи и просят проехать с ними в отделение для дачи объяснений.
Выводы ТОПСе факт задержания подтвердили, однако причину пояснить отказались. Сейчас Витишко ограничен в телефонных переговорах.
Пока не пойму, что происходит. Сейчас дам объяснение по каким-то кражам, произошедшим в выходные дни. Я думаю, на этом все закончится.
Ну, если не закончится, значит, что-то предъявят какие-то обвинения.
В 2012 году Евгений Витишко и его коллега Сурен Газарян были осуждены за порчу забора на так называемой даче губернатора Ткачева. Они получили условные сроки. Но недавно уголовно-исполнительная инспекция Туапсинского района попросила суд заменить условное наказание реальным. Причина в том, что Витишко якобы самовольно выезжал за пределы Туапсе. Адвокат эколога Александр Попков рассказал, подобные ситуации с его подзащитным в последнее время происходят постоянно. Это выглядит как давление на Евгения Витишко в связи с его общественной деятельностью, считает адвокат Александр Попков.
Совершенно недавно была ситуация, когда в отношении него пытались там возбудить уголовное дело по мошенничеству, совершенному в 2005 году. Он последовательно критикует Олимпиаду на протяжении нескольких лет. Эти все попытки заставить его замолчать, они, конечно, имеют место.
Евгений Витишко в крае не единственный критик Олимпиады. Его отношение к сочинским играм разделяет Дарья Полюдова, активистка левого движения из Новороссийска. 31 января Дарья провела в Новороссийске одиночный пикет, после которого была задержана. Полюдовой вменены статьи «Мелкое хулиганство» и «Нарушение установленного порядка пикетирования». В знак протеста Дарья Полюдова объявила голодовку. Активист движения «Солидарность» Виктор Чириков сегодня вызван в полицию. Официальная причина в том, что он вел видеосъемку казака на одной из акций. Евгений Титов для «Радио Свобода».
Участница группы «Пусси Райот», основательницы неправительственной организации «Зоны права» Надежда Толоконникова и Мария Алехина присоединились к многочисленным критикам Нидерландов за решение королевства отправить высокопоставленную делегацию на Олимпиаду в Сочи. О своих впечатлениях о встречах с голландскими политиками Толоконникова и Алехина рассказали на пресс-конференции в Амстердаме. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Голландии Софья Корниенко.
В Сочи Нидерланды будут представлять не только король Вильям Александр, почетный член МОК с королевой Максимой, не только министр спорта, но и премьер Марк Рютте. По опросам, подавляющее большинство голландцев резко осуждают решение премьера ехать на игры. Французский президент Франсуа Олланд, немецкий президент Йоахим Гаук на Олимпиаду не приедут. Барак Обама вместо себя отправляет экс-теннисистку Билли Джин Кинг, активистку в борьбе за права однополых пар. Осуждают выбор премьера и его соратник по правительственной коалиции, лидер партии труда Дидерик Самсом, еврокомиссар из Нидерландов Нелли Круз и бывший председатель Нижней палаты парламента Франц Вайсхлас. В Сочи проект нацелен на поднятие престижа Путина, и столь высокопоставленная делегация из Нидерландов придает ему слишком много лоска, пишет газета «Волкскрант». Премьер Рютте на критику отвечает так: «Только если поддерживать контакт, можно вести диалог. В обратном случае мы будем стоять в стороне с чистыми, но пустыми руками». Интересно, не намек ли это на многомиллиардный торговый оборот с Россией? На страничке министра иностранных дел Нидерландов Франца Тиммерманса в Фейсбуке комментаторы предлагают в качестве убедительного аргумента сократить торговое сотрудничество с Россией или как минимум прекратить вести тот самый диалог, на который все время ссылаются голландские власти, за закрытыми дверями и перенести его в публичное пространство. О том же просит и Надежда Толоконникова.
Нам также очень хотелось бы надеяться на то, что члены той делегации, которая едет в Сочи, обнародуют свое мнение относительно того, что они там увидели. И не только относительно официальной процедуры открытия Олимпиады, на которой, наверное, будет много улыбок и хороших новостей, но и то, что они увидят за пределами этого. И нам бы хотелось объективного видения ситуации, и нам бы хотелось публичного доклада об этом. Потому что это ровно то, о чем мы пытались сегодня сказать вашему министру иностранных дел. В России политиков, которые находятся в системе Владимира Путина, совершенно иной подход к диалогу, чем здесь, чем у вас. Все то, что будет сказано вами в кабинете за закрытыми дверьми господину Путину или его коллегам, будет услышано и тот же выброшено. Они будут кивать вам, но они не сделают ровно ничего. Все то, что вы имеете сказать Владимиру Путину, должно быть сказано публично, чтобы это хоть сколько-нибудь через публичное давление до него дошло.
Комментаторы не понимают, неужели министр Тиммерманс, который хорошо знает Россию, действительно не знает, что для Путина и поддерживающих его слоев населения важен совсем не диалог с нидерландским премьером и королем, а сам факт их приезда как символ участия в путинском проекте. Тиммерманс неплохо говорит по-русски, но никаких заверений он нам не давал, говорит Мария Алехина. Сидящий рядом все это время молча Петр Верзилов вдруг добавляет по-английски.
Тиммерманс рассказал сказал, что в ходе встреч с российскими официальными лицами, например, с вице-премьером Дворковичем 2 дня назад, он постоянно педалировал тему прав человека в России. Очевидно, что гораздо важнее делать это публично, потому что то, что говорит Тиммерманс за закрытыми дверями, не имеет большого воздействия на российские власти.
В Голландии активно обсуждается версия о том, что приезд высокопоставленной делегации из Нидерландов в Сочи – это условие, которое Владимир Путин якобы выдвинул в качестве ультиматума во время ужина в узком кругу в Москве, когда с визитом к нему приезжал король с королевой и министр Тиммерманс. Тогда у Путина фактически в заложниках еще находились голландцы с корабля «Arctic Sunrise». Мария Алехина.
По нашему мнению, эта делегация едет не вследствие каких-либо тайных договоренностей. Путин – тот человек, который, арестовав иностранных граждан из нескольких европейских стран, довольно быстро осознал, что это международный скандал, так или иначе он их отпустил бы.
В ходе поездки по Голландии Толоконникова и Алехина также надеялись посетить строгорежимные тюрьмы, но их туда не повезли. По предположению Марии, также из боязни насолить Путину перед играми. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Экономист Сергей Гуриев, бежавший от преследования российских властей в Париж, в интервью «Свободе» говорит о политике Владимира Путина и причинах падения курса рубля. В Польше обсуждают решение о демонтаже памятника советскому генералу Ивану Черняховскому в Пененджо. Комитет защиты журналистов опубликовал доклад о трудностях с освещением Олимпиады в Сочи. Продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника 3 февраля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Устроившему стрельбу в московской школе старшекласснику назначена психиатрическая экспертиза. В результате вооруженного нападения на школу в московском районе Отрадное погибли 2 человека. Басманный суд Москвы продлил срок ареста нескольким обвиняемым по болотному делу. В Московском городском суде гособвинение продемонстрировало присяжным записи камер наблюдения у подъезда дома журналистки Анны Политковской, в поле зрения которых попал предполагаемый киллер. Украинский оппозиционер Дмитрий Булатов, получивший многочисленные травмы во время протестных акций в Киеве, прибыл на лечение в Литву. В Гагаузии опубликованы предварительные результаты референдума о статусе этой автономии на юге Молдавии, состоявшегося в минувшее воскресенье. За присоединение к таможенному союзу высказались около 95% участников референдума. В Йоханнесбурге оглашено завещание бывшего президента Южноафриканской республики Нельсона Манделы. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 3 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, ученый с мировым именем, бежавший весной минувшего года из Москвы в Париж, скептически оценивает перспективы экономического роста России и экономическую стратегию российского правительства. Освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, по мнению Гуриева, не изменит отношений большого бизнеса и государства в России и не скажется на инвестиционном климате. Гуриев эмигрировал из России потому, что власти были крайне недовольны его участием в группе экспертов, признавших незаконным приговор бывшим совладельцам компании «Юг». У Гуриева, советника российского правительства, прошли обыски, его вызывали на допросы в Следственный комитет. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Гуриев говорит о причинах, побудивших его покинуть Россию, и комментирует актуальные российские экономические и политические проблемы.
Как вы воспринимаете свое нынешнее пребывание во Франции? Как постоянное место жительства или временное?
Я нашел постоянную работу и буду здесь работать профессором неопределенное время. То есть, скорее, как постоянное.
Кто заставило вас покинуть Россию?
Я посчитал, что оставаться для меня слишком рискованно. В моем отношении проводятся, с моей точки зрения, незаконные и опасные для меня действия правоохранительными органами. И это может кончиться тем, что я потеряю свободу.
А вы сейчас, вот глядя назад, вам не кажется, что вы переоценили этот риск? Насколько я помню, Путин говорил, что вам ничто не угрожает.
Иногда, например, я получаю новости, которые говорят о том, что я переоценил этот риск. Иногда, наоборот, я получаю новости о том, что я недооценил этот риск. То, что говорит Путин, это на самом деле полезно, с одной стороны. С другой стороны, многие вещи о которых он говорил, что они не произойдут, все равно произошли. И это имеет отношение в том числе и к делу ЮКОСа, когда он говорил о том, что государство не собирается банкротить ЮКОС, ЮКОС был обанкрочен. Ну и там по мелочам, что он считал, что не надо отменять выборы губернаторов, они были отменены. Ну, такие вещи бывают. По целому ряду причин я счел, что риски слишком высоки. Что бы произошло, если бы я остался, я не знаю. Но я вот не сразу уехал. Я ходил на допросы, я предоставлял бумаги по запросу Следственного комитета. Но в какой-то момент я понял, что следующая встреча может закончиться тем, что у меня уже не будет выбора, уехать или нет. И напомню, что сейчас, несмотря на то, что Лебедев и Ходорковский на свободе, дело ЮКОС на самом деле не закрыто.
Вы писали в статье, по-моему, в Forbes, что считаете, что освобождение Михаила Ходорковского – это признак слабости российской экономики. Поясните, пожалуйста.
Ну, это одно из объяснений того, что освобождение Ходорковского не привело, например, к росту фондового рынка, как многие, в том числе и я, надеялись. Это означает, что некоторые инвесторы или многие инвесторы сочли, что российским властям чуждо милосердие, и они действуют, как они действуют, исходя из того, могут ли они позволить себе пренебрегать внешним мнением или нет. И вот сейчас ситуация в российской экономике ухудшилась, и, возможно, именно это подтолкнуло власти к таким действиям. Инвесторы подумали, что ситуация на самом деле хуже, чем кажется. И с тех пор, как Ходорковского освободили, как вы видите, рубль потерял достаточно большую часть своей стоимости. А рубль – это одно из отражений уверенности инвесторов в конкурентоспособности российских товаров и привлекательности России.
Почему Путин освободил Ходорковского спустя месяц и Лебедева? Многие, как вы знаете, были убеждены, что они сидят навсегда.
У меня есть гипотеза, что это связано с Сочи, что все-таки российские власти хотели наладить отношения со своими западными партнерами, чтобы все-таки Олимпиада состоялась и была праздником, а не местом выяснения отношений по поводу прав человека и политзаключенных.
Ну и удалось это российским властям?
Я думаю, да. Я думаю, что многие поводы для критики были устранены. И мне кажется, в этом смысле то, что выпустили Ходорковского, Лебедева, посирает некоторых узников Болотной площади. Это очень хороший отперед.
Как бы вы оценили состояние российской экономики сейчас?
Я думаю, что российская экономика исчерпала потенциал роста в рамках своей прежней модели, и нужны новые факторы роста, но новые факторы возможны только при изменении политических и правовых институтов в России. Необходима борьба с коррупцией, политическая конкуренция, подотчетность власти, независимая судебная система. Но именно сейчас, когда кончились другие источники роста, стало понятно, что без улучшения этих самых институтов не будет продолжения экономического роста. То ситуация на самом деле подошла к тому пределу, когда заканчивается экономический рост, и скоро будут заканчиваться и деньги.
А насколько реалистичны обещания реформ, в частности, дальнейшей приватизации и пенсионной реформы, которые озвучил Путин в своей предвыборной декларации?
Все эти вещи можно реализовать. К сожалению, пока они в большей степени не реализованы. И опять-таки, это не моя точка зрения, это то, что можно увидеть, глядя на цены на российские акции и на курс рубля, и на отток капитала.
А как бизнес-сообщество относится к политике Путина?
Ну вот именно те показатели, о которых я говорил, это и есть барометр отношений. На словах ни один бизнесмен не скажет, что он считает политику президента и правительства плохой, но с другой стороны, инвестировать в Россию хотят все меньше людей, судя по оттоку капитала, курсу российских акций, курсу рубля.
Почему вдруг так стремительно снижается курс рубля? Запланированное на следующий год свободное плавание рубля, видимо, нереально в такой ситуации?
Я считаю, что свободное плавание – это вполне разумная политика. То, что курс рубля снижается, это действительно вследствие нескольких факторов, включая мировые тенденции, переоценку инвесторами сравнительного потенциала развитых экономик и развивающихся, с другой стороны. Но есть и специфические российские факторы, те факторы, о которых я говорил. Инвесторы разочарованы в политике правительства. Отток капитала продолжается. В будущем году вполне возможно снижение цен на нефть, связанное, например, с выходом Ирана и опережающим развитие сланцевой нефти. Все это может произойти, и инвесторы, конечно, с пессимизмом смотрят на перспективы российской экономики. Если не будет слишком резких движений, если курс рубля будет снижаться постепенно. Это, наоборот, как и в 98 году, приведет к восстановлению конкурентоспособности российских товаров, сделает российские предприятия более привлекательными. Но это снижение уровня жизни. Понимаете, это как градусник. Вы не можете сказать, что то, что температура повышается или понижается, это опасно. Опасными являются процессы, которые стоят за понижением или повышением температуры.
А есть ли у Путина какой-то стратегический план по реформированию российской политической и экономической системы?
Если бы меня спросили 2 года назад, я бы сказал, вот этот план есть, он написан в газете, в статье в газете «Ведомости», нам нужна новая экономика. Или в мае 2012 года в указе о долгосрочной государственной экономической политике. Но сегодня, судя по всему, этот план не реализуется. Есть ли какой-то другой план? Мне трудно сказать, возможно, он есть, но он пока остается в секрете.
Как вы полагаете, насколько обременительны для российской экономики 15 миллиардов долларов, обещанных Украине? И, конечно же, проведение Олимпиады, по данным, которые озвучил Путин, она стоит 214 миллиардов, но есть еще и подсчеты Немцова, значительно выше эта цифра.
Это большие суммы даже для российской экономики, но не смертельные. Конечно же, это не то, что может привести к кризису в российской экономике. Ну, конечно, жалко каждого доллара, конечно. 15 миллиардов долларов – это всего лишь 100 долларов на каждого российского гражданина. Жалко вам таких денег или нет для украинских собратьев? Это хороший вопрос. Тем более, надо понимать, что не все эти деньги будут потеряны. Будет потеряна только та часть, которую Украина не вернет. И, как правило, даже если Украина обанкротится, скорее всего, потери составят, может быть, 10-20% этой суммы. Так что это не очень большая сумма. И даже 50 миллиардов долларов, потраченные на Сочи, даже если большая часть из этих денег была разворована, ну, на остальные суммы были построены объекты инфраструктуры, которые все равно надо было бы строить. Некоторые, конечно, объекты не надо было строить в Сочи. В Сочи будет слишком много зимних спортивных объектов, но это, как вам сказать, это все равно в масштабе российской экономики не смертельная ошибка. Я думаю, что, конечно, лучше бы на эти деньги было бы повысить пенсию, провести правильную пенсионную реформу, не повышать налоги. Но говорить о том, что проведение Олимпиады в Сочи привело к стагнации российской экономики, я бы не стал. Стагнация привело доминирование коррумпированной бюрократии государственных корпораций.
А можно ли считать эти 15 миллиардов Украине своего рода взяткой Януковичу?
Я уверен, что эти деньги серьезным образом повлияли на решение Януковича.
То есть взятка?
Я бы не стал употреблять такие слова. Я уверен, что если бы этих денег не было, Янукович бы подписал бы соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Вот, с этими деньгами не подписал. Считается, что это международная помощь, взятка, это просто вопрос определения.
А насколько ситуация на Украине беспокоит Путина, как вы думаете?
Я думаю, что это очень важный прецедент и для таможенного союза, которому президент и правительство уделяют очень много времени. Членство Украины – это критически важный вопрос. Кроме того, мы видели, насколько важным оказалась оранжевая революция на Украине в 2004 году для всего понимания российскими политиками, что нужно делать во внутриполитической жизни. Я думаю, что сегодняшний Майдан и попытки присоединиться к Евросоюзу, так или иначе, безусловно, беспокоит российское правительство.
Скажите, а насколько внешняя политика России определяется ее внутренней политикой?
Внешняя политика России во многом зависит от наследия холодной войны. Внутри политической точки зрения российская внешняя политика должна проводить такую линию. Мы против любой поддержки демократизации, где бы это ни было. И именно поэтому Россия так нервничает, когда речь идет о демократизации в Украине, о поддержке демократического правительства в Грузии, роли внешних игроков демократизации на Ближнем Востоке. Это подает плохие идеи российской оппозиции, и в этом смысле российское правительство очень нервничает.
Сергей, вам не кажется, что несистемная оппозиция в России потеряла доверие среднего класса, и что в ближайшее время произойдет рокировка, и на место Немцова, Навального, Касьянова придут люди типа Кудрина, Милова или Прохорова?
Я думаю, что среднему классу хотелось бы видеть во главе оппозиции людей, которые сделали карьеру в бизнесе или в обществе. Средний класс хотел бы также видеть людей, которые не имеют репутационных проблем. И тут, конечно, идеальных фигур мало. Но так или иначе мы это все узнаем, когда будут проведены различные свободные праймериз и выборы. И с этой точки зрения мы видели, что, например, выборы в Координационный совет оппозиции, которые при всех своих недостатках были проведены честно, свободно, и в них мог участвовать любой человек, показали, что пока у Навального есть серьезная поддержка. И то же самое показали и выборы мэра Москвы.
А как вы полагаете, многие ли в окружении Путина разделяют его убеждения? Возможен ли своего рода дворцовый переворот?
Владимир Путин человек, очень серьезно относящийся к этой проблеме, и я думаю, что он подбирал людей в свое правительство так, чтобы минимизировать риск такого сценария. Я думаю, что это маловероятно, хотя каждый дворцовый переворот, конечно, до того, как он случился, считался маловероятным.
Сергей, вы тесно общались с Медведевым, бытность его президентом, и, видимо, знакомы и с Путиным. А что вы думаете о их личностных качествах и убеждениях?
Вы знаете, я не буду говорить просто потому, что все, что я знаю, из конфиденциальных и закрытых совещаний, мне кажется, неприлично обнародовать.
Скажите, а вы себя в Париже чувствуете в безопасности?
В целом, да, безусловно.
Никаких угроз не поступает, ни прямых, ни со стороны?
Бывают различные проблемы, их расследуют французская и английская полиция. Не совсем понятно, обычно это уголовники или это уголовники, работающие на российские власти. Эти расследования как-нибудь закончатся, я тогда узнаю. Пока рано об этом говорить.
Скажите, а почему вы уехали во Францию, а не, скажем, в Великобританию, где экономисту такого уровня может быть больше места?
Мы долго обсуждали с моей женой, уже после того, даже как я переехал сюда, мы думали, где искать постоянную работу, в Европе, в Англии или в Америке. И хотя действительно с карьерной точки зрения в Америке и, может быть, и в Англии есть больше возможностей, в Париже на самом деле возможностей достаточно много, качество жизни намного выше, чем в американских городах или в Лондоне.
Вы чувствуете себя во Франции достаточно комфортно, чтобы не испытывать ностальгии?
Мне, конечно, очень жаль, что я уехал и что для меня небезопасно возвращаться в страну. Вот. Но по сравнению с потерей свободы, лучше быть на свободе во Франции, чем за решеткой в России. У меня нет такого сценария, что я могу продолжать спокойно работать в России, не испытывая никакого давления и риска показаться за решеткой. Вот в ситуации, где я нахожусь под наблюдением и в любой момент могу оказаться в тюрьме, у меня нет ностальгии по такой жизни. До сегодняшнего момента я и моя жена формально находимся под специальным режимом наблюдения. Есть судебное решение о том, чтобы следить за моими телефонами, отметки в компьютере пограничной службы, чтобы отмечать любые пересечения границы для меня и моей жены. И в этом смысле пока нет причин полагать, что в России жизнь для меня была бы комфортной. В Париже, по крайней мере, местные правоохранительные органы не следят за мной. По крайней мере, открыто не прослушивают мой телефон. Что я российский гражданин, и у меня есть визы, и я путешествую в любые страны, кроме... Я и в Россию могу приехать. Вопрос не в том, могу ли я приехать. Вопрос в том, могу ли я уехать.
Бывший ректор Российской экономической школы, а сейчас парижский ученый-исследователь Сергей Гуриев в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В преддверии Олимпиады в Сочи, базирующийся в США Комитет в защиту журналистов, обнародовал доклад о трудностях, с которым российские журналисты столкнулись при освещении и подготовке к играм. Доклад сопровождается рекомендациями как для организаторов Олимпиады, так и для журналистов. Вашингтонский корреспондент «Радио «Свобода» Владимир Дубинский побеседовал с сотрудницей комитета Ниной Огняновой.
Является ли ситуация с освещением Олимпиады в Сочи настолько уникальной, что ваша организация решила составить специальный доклад о России? Или вы выпускали подобные доклады в связи с предыдущими Олимпиадами?
Да, конечно, мы в 2008 году разработали подобный аналитический доклад. который мы тогда представили в Тае. И также мы с этим докладом поехали в Лозанне встречаться с Международным олимпийским комитетом. Есть хартия Олимпийского комитета, в которой содержатся фундаментальные правила для всех стран, которые организуют игры на местной почве. В этой хартии есть положение о том, чтобы не было дискриминации никаких участников в игр, чтобы государства, которые организуют игры, не игнорировали права свободой прессы и свободой выражения. Мы работали с китайскими властями, как и сейчас мы хотели бы работать с российскими властями, а также с Олимпийским комитетом.
А какой была реакция российских властей, когда вы предлагали совместную работу?
Ну, к сожалению, очень мало была реакция. Мы в процессе работы на нашем докладе мы обращались к комментарии к прокуратуре и в Роскомнадзоре и в другие такие государственные учреждения, которые мы описываем в докладе как нарушители свободы прессы и свободы выражения. У нас был только один официальный ответ из Роскомнадзора, в котором говорилось, что действительно в России гарантируется свобода прессы и свобода слова, и что те, которые обрушиваются на эти принципы, должны понести ответственность. На этой ответ закончился. Конечно, мы знаем много случаев, где эти принципы были нарушены и так в самом грубейшем порядке.
Вы в докладе отмечаете, что нарушения принципов свободы печати в России участились где-то с 2012 года. Касается ли это только освещения подготовки к Олимпиаде в Сочи или речь идет о России в целом?
Мы наблюдаем ухудшение установки для работы журналистов, правозащитников, гражданских активистов с тех пор, как президент Путин возвратился на третий срок в России на пост президента. Как мы пишем в нашем докладе, получается так, что местные СМИ пишут про игры как о покойнике. Либо хорошо, либо вообще не пишут. И это, с одной стороны, цензура, самоцензура, которую упражняют сами редакторы, менеджеры СМИ. Из-за страха, что будет, если они напишут что-то не так.
То, о чем вы говорите, вероятно, касается российских журналистов. Или вы наблюдаете, что давление со стороны российских властей ощущают также и иностранные СМИ?
Самое трудное положение оказывается российские СМИ. Но и международные СМИ на себе ощутили влияние российской цензуры. Были, и мы документировали несколько таких случаев в нашем докладе.
Думаете ли вы, что западные СМИ, в частности крупные телекомпании, которые будут освещать Олимпиаду, смогут сделать это со всей объективностью? Или существует опасность того, что они будут освещать игры в таком спортивно-праздничном свете и не уделят должного внимания проблемам, возникшим вокруг Олимпиады?
Для западных журналистов это очень важно. Важно, чтобы они прибивали в Сочи не только, чтобы освещать там медали или успехи спортсменов, чтобы они тоже и посмотрели на другие вопросы жизни сочинцев и вообще россиян. Чтобы они вышли из этот круг, который мы знаем, что российские власти будут составлять для них. И то, что очень важно, это чтобы международное сообщество не ослабляло свое внимание на Россию после завершения игр.
Сотрудницей Комитета защиты журналистов Ниной Огняновой беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Польше обсуждают решение городского совета небольшого местечка Пенеджино о демонтаже памятника советскому генералу Ивану Черняховскому. В феврале 1945 года командующий фронтом 38-летний генерал армии Черняховский погиб в этом восточно-прусском городе. Тогда он назывался Мельзак. После войны немецкое население из этих мест было депортировано, а территория передана Польше, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Семеро членов городского совета Пенеджино голосовали за, четверо против, а двое воздержались. И таким образом комментируя решение горсовета, бурмистр Пененджа Казимиш Кейда заявил, что таким образом отдана дань памяти тем, кто заплатил наивысшую цену за свободу Польши. В городе в последние годы уже было две попытки принять решение касательно памятника генералу Черняховскому. Однако сделать этого не удавалось прежде всего по финансовым причинам, поскольку, по мнению депутатов, у города были более важные расходы. Оказалось, однако, что горсовет получил ряд деклараций от общественных организаций и частных фирм, которые были готовы взять расходы по разборке памятника на себя. Теперь декларация о намерении демонтажа памятника советскому генералу будет передана в Совет охраны памяти борьбы и мученичества Польши. Совет сможет брать по этому вопросу к российской стороне, что предусмотрено международным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв военных действий, подписанным в 1994 году. В горсовете также подчеркивают, что хотят провести демонтаж памятника Ивану Черняховскому с соблюдением всех законов и уважением для чувств российской стороны. Секретарь Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджей Кунерт еще ранее заявлял, что Совет не будет препятствовать разборке памятника и во время консультаций с российской стороной предложит передачу бюста или какой-то другой части этого памятника, если у россиян возникнет такое желание. Памятник Ивану Черняховскому был установлен на окраине города Пененджна в 70-е годы минувшего столетия, в районе места, где, как предполагается, советский генерал был смертельно ранен. За демонтаж памятника выступили члены Всемирного союза ветеранов армии Краевой. В заявлении союза говорится, я цитирую, «Мы считаем позором наличие в Польше памятников, восхваляющих советских оккупантов, в особенности тех, которые имели отношение к смерти польских патриотов». Городской совет Пенинжна обратился также за экспертизой в Институт национальной памяти Польши. Историки института заключили, что по отношению к Польше и полякам генерал Иван Данилович Черняховский сыграл решительно негативную роль. Речь идет прежде всего об активном участии генерала Черняховского в разоружении около 8 тысяч бойцов армии Краевой в окрестностях Вильнюса. Большинство из них были сосланы в Сибирь или силой переведены в состав Красной Армии.
Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Иван Черняховский был типичным сталинским генералом. Сын украинского железнодорожника, он начинал свой трудовой путь пастухом и, поступив в 24-м году добровольцем на службу в Красную Армию, сделал блестящую военную карьеру. Войну Черняховский начал полковником, командиром танковой дивизии. Дважды Герой Советского Союза. В апреле 44-го года стал самым молодым в Красной Армии командующим фронтом, а затем самым молодым генералом армии. После провозглашения независимости Литвы в Вильнюсе демонтировали установленный Черняховскому памятник. Этот монумент перенесен в Воронеж. Почему освобождавший Литву и Польшу от фашизма генерал не вызывает чувств благодарности у литовцев и поляков? Говорит историк Второй мировой войны Борис Соколов.
Во время освобождения Вильнюса его войска взаимодействовали с отрядами армии Краевой, которые были многочисленны в тех местах, ну, поскольку там преобладало польское население. Они взаимодействовали во время взятие Вильнюса, а после взятия города, когда, значит, им сказали, что собираются устроить совместный парад, все командование этих отрядов, офицеры и унтер-офицеры, были арестованы и депортированы, а сами отряды разоружены. Это был приказ сверху Сталина, он, так сказать, требовал разоружения всех отрядов армии Краевой и ареста их руководителей.
Судя по биографии Черняховского, он был одним из самых блестящих молодых командиров Красной Армии в ходе Второй мировой войны. Действительно так?
В общем, на мой взгляд, все советские командиры воевали не слишком здорово и всегда клали по 10 и больше своих солдат за одного неприятельского. Здесь, так сказать, Черняховский совершенно не исключение. По части жестокости и по отношению к мирному немецкому населению войска его фронта в Восточной Пруссии были настоящие чемпионы в Красной Армии, хотя здесь, конечно, и другие фронты отличались. Среди каких-то вот конкретных участий его в депортации поляков, похоже, не было, кроме вот этого эпизода с Вильнюсом. Поляков не мог депортировать, но за отсутствием их практически.
Да, там было немецкое население преимущественно. И, тем не менее, как вот быть с этими памятниками? С одной стороны, тот памятник, о котором идет речь в Польше, установлен на месте гибели генерала армии. С другой стороны, его ведь и не собираются как бы брутально уничтожать, а речь идет о том, что его могут перенести в парк военной скульптуры или на военное кладбище. Это корректное решение, как вы считаете?
Я не знаю. В принципе, это должны решать, конечно, польские власти. Если бы я решал, я бы мог и оставить. Это все-таки не столько символ советской оккупации, сколько это символ места гибели. Он же стоит, в общем, не просто так, а действительно на месте гибели. Он действительно был убит, смертельно ранен, осколком немецкого снаряда, и тому было достаточно много свидетелей.
Впустим рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 февраля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, был военный историк Борис Соколов. Власти польского города Пененжина приняли решение о демонтаже памятника генералу Ивану Черняховскому. Вот так обстояли дела в понедельник, 3 февраля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», Свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!